Толя обнаружил себя лежащим на лоскутном одеяле. На том же одеяле спал замечательным, чистым молодым сном Саня Гурченко. Рядом с ним Ленка. Она курила, одной рукой носила сигарку из-за головы к рту, а другой поглаживала Санины кудри. Голова Санина покоилась на ее животе. В ногах у этой пары, нелепо изогнувшись, валялся растерзанный инженер. От его английского стиля не осталось и следа. Галстук развязался, пиджак запачкан белесой слизью, штанина задрана, видны эластичные подтяжки и спустившийся шелковый носок. Рядом с его оголенной, неприятно белой ногой лежала маленький шприц и несколько разбитых ампул. Привалившись спиной к стене, сидел Филин. Его руки были сложены на коленях, грудь мерно дышала, он спал, но глаза его были открыты. Впрочем, глаза были открыты, но зрачки-то закатились внутрь черепной коробки. Голова Филина напоминала античную скульптуру. За шторкой тем временем мирно завтракала и обсуждала политические перспективы Колымы компания обывателей ямы. То ли вдруг показалось, что под одеялом, на котором он лежал, ничего нет. Лишь огромное воздушное пространство, и даже нет низу земли, одна лишь бездна. Чтобы убедиться в прочности бытия, пришлось по бытию ударить пяткой. Должно быть, инженер опасно болен, должно быть, у него сердечный приступ, уколы мало ему помогли. Достаточно взглянуть на синие губы с запекшейся слюной, на синие крылья носа. Надо разбудить Саню, надо помочь. Ленка, взгляните, инженеру плохо. Проснулся свежачок. Ленка, не меняя позы, повернула к нему глаза и хрипловато рассмеялась. — Как твое ничего себе молодое не болит? — Благодарю вас, Лена. — Вам спасибо, товарищ студент, что имя вспомнили, а то вчерась все Артемидой величали, будто я армянка. Однако, Лена, взгляните, инженеру плохо. — Зала! — она махнула цигаркой. — Ширанулся парень чуть больше, чем надо, отоспится. — Замерз, свежачок. — Подкатывайся к нам поближе. Вдруг занавеска резко отлетела в сторону, и Толя увидел прямо перед собой лицо Мартина, едва ли не взбешенное лицо. Тонкие губы сжаты, глаза просто жгут из-под твердой шляпы. Толя даже не представлял, что Мартин может быть таким. — Ты! — вскричал Мартин и поднял большой кулак. — Ты! Кулак разжался, и кисть беспомощно повисла. — Ты просто будешь меня убить! — Анатолий, ты будешь помогателем убивания, твоя мать! Волнуясь, он плохо, очень плохо говорил по-русски, словно его только что вывезли с родного крымского хутора, как будто он не болтался уже 18 лет в вареве советских, а, следовательно, русских концлагерей. — Да я ничего, да я случайно, — забормотал Толя, вскакивая, подтягивая штаны, борясь с головокружением, с тошнотой, ища свою шапку, рукавицы. Мартин присел на корточки и внимательно обследовал битые ампулы, потом проверил пульс инженеру и поднял суровые глаза на Ленку. — Да ничего не было, Филипп Егорыч! — плаксиво, как гадкая девчонка, стала оправдываться она. — Ребята ширанулись, а пацанчик спал, уже он чаю выпил, только чаю. Открыл глаза Гурченко и, сразу увидев Мартина, встряхнулся и сел. — Ты должен зайти ко мне, Саня, — твердо сказал ему Мартин по-немецки. — Так не может продолжаться. Это грех, тяжкий грех. Ихферштейн, — Саня опустил голову, — я Вольф, Филипп Егорыч. И инженер и Филин так и не проснулись. Толя и Мартин выбрались из Ленкиной фатеры и стали карабкаться вверх. Солнце над белым сверкающим простором ослепило Толю. Свежий снег покрывал крыши, сопки, вокруг было только белое и синее. Лишь два пятна другого цвета во всей панораме, красный флаг над управлением дальстроя и желтовато-буроватый дым из трубы теплоцентрали. «Легко рисовать такие картины!» — хихикнул Толя. Его все еще не оставляло ощущение, что он был этой ночью где-то на грани будущего. Этот странный утренний юмор был как бы голосом из будущего. «Что? Что ты сказал?» Мартин обернулся к нему, да так и застыл в полоборота на тропинке среди сугробов. Я говорю, что Богу, наверное, совсем не трудно нарисовать такую картину. Голубое небо, белый снег, красный флаг и желтовато-буроватый дым. — О чем вчера говорили инженер Филин и Саня? — тихо спросил Мартин. — Не помню. Я спал, а может быть и не спал, может быть, путешествовал. Я был далеко. Говорили они о пароходе, о Феликсе Дзержинском. — Да! — восторженно вспомнил Толя. — Они собирались захватить пароход и драпануть в Америку. Такие смелые, такие отчаянные люди. Я просто... — Оглянись, Толя! — тихо перебил Мартин. Толя сразу понял. Произошло нечто ужасное. Очень не хотелось оглядываться, но не оглянуться было нельзя. Не оглядывайся, иди вперед и насладись голубизной. Если оглянешься в жизни твоей, в твоей голубизне будет еще один страшный изъян, дикий изъян в простом солнечном рисунке Бога. Уйти по тропинке, не оглядывай, значит предать. Пусть ничего нельзя уже сделать, но если ты оглянешься, ты все-таки не предатель. Толя медленно оглянулся. По колдобинам неразъезженной еще колеи полз военный грузовик с брезентовым верхом. Он остановился там, откуда они только что ушли, возле люка тепловой ямы. Из грузовика спрыгнули в снег десятка два автоматчиков в нагольных полушубках. Не торопясь, они окружили люк. Буксуя и завывая мотором, подъехала черная эмочка. Из нее выскочили главные действующие лица. Один из них был в знакомом громоздком пальто с мерлушком и воротником, в маленькой шапочке с кожаным верхом, с бритым боковатым затылком, с пистолетом в кулаке. Он приподнял деревянный щит и сделал жест пистолетом солдатам. «Полезайте». Солдаты медлительно, словно плохо заведенные роботы, полезли в люк. Все участники облавы были неуклюжи, медлительные и нелепы. Однако оружие в их руках было ловким, стремительным и современным. Должно быть, тот, кто его делал, имел вкус к оружию. — Кто-то настучал, — проговорил Мартин. — Они пропали. — Саня пропал. Теперь пошли и больше не оборачивайся. Они долго шли по снежной тропе. Толь ждал выстрелов, шума схватки. Было тихо, только несколько ленивых возгласов донеслось из-за спины, что-то вроде «Аять! Оки! Азат!». Наконец они вышли в цивилизованную часть города, на деревянные, промерзшие, постреливающие под ногами мостки. Перед ними сияло широкими и ясными, как весь фальшивый колымский социализм, окнами М.С.Ш. Магаданская средняя школа. Любимое детище генерала Никишова. — Иди на контрольную, — сказал Мартин. — Иди, Толя, иди. Мальчик, ты должен написать эту контрольную. Иди и реши эти задачки. Толя повернулся к школе. Какая дыра зияла перед ним. Какое рваное гнилое пятно в Божьей картине. Как жить ему с этим пятном? Мартин тихо его перекрестил. — Маму скоро отпустят из дома Васькова. Ее приговорили к вечному поселению в Магадане. Я просил, они обещали и сделали. Вечное поселение — это терпимо. «Люблю мчаться по ночной Москве», — думал Малькольмов. «Когда сидишь рядом с шофером в кабине микроавтобуса, кажется иногда, что не в автомобиле едешь, а сам летишь, плывешь или планируешь в зависимости от скорости». Ночная Москва подкатывается под тебя. Наезженный асфальт, линии стоп, прерывистые осевые, направляющие стрелки перехода типа зебра, специально оборудованный Volkswagen, сирены и крутящийся на крыше фиолетовый булавой нигде не ждет зеленого света. Он вылезает из ряда, медленно выезжает на перекресток и уже там, включив сирену, устремляется вперед. Ни один инспектор не задержит автомобиль с большими красными буквами «Реанимации». Бульварное кольцо от Солянки до Трубной площади похоже на американские горки. Крутой подъем на Яузском бульваре, пересечение Покровки и Кировской, небольшой спуск и малый подъем на Сретенку, потом крутой уклон к Трубной. Как все здесь мило и странно. Что ж здесь странного, скажете? Странно, что профиль этих крыш волнует меня и сейчас, 40 лет почти, так же, как тогда, в неполные 16. Вот эти башенки модерн, необлупившиеся фрески в стиле мир искусства, вот угол конструктивистского здания, выпятившийся на бульвар, вот 3 высоких окна с зеркальным стеклом и внутри огромная стеклянная люстра, так сильно пережившие своих первых хозяев. Вот остаток монастырской стены и вросший в нее народовольческий домик. Вот не по-русски длинный шпиль православной церкви, цветочный магазин, блатная комиссионка, сортир, милиция, общество Красный Крест.